Здравствуйте! Сегодня 27 июля, и у нас урок с Натальей Холоденко. Куда уходит детство?
Да.
Здравствуйте. Всем привет. Наташа.
Да, привет. Ну, в общем, такая вот тема у меня спонтанно она тоже всплыла, но вдохновила она выбор именно этой темы. Урок, который был посвящен внутреннему ребенку, и как бы отзывы, которых было достаточно по поводу того, что тема неожиданно оказалась актуальной, и хотелось бы продолжения. Поэтому, в принципе, этот урок, он немножко продолжение вот урока про внутреннего ребенка, но в то же время в нем будут какие-то и новые аспекты. И как бы здесь я все-таки проакцентирую внимание на способность человека понимать себя, чувствовать себя и как бы и на тех способностях хороших, которые есть в детстве, которые мы утрачиваем вот в процессе взросления, в процессе социализации, когда нас учат, что хорошо, что плохо, вот что мы в этот момент теряем, вот об этом, и как это вернуть по возможности, по необходимости. Вот, вот это вот коротко такой анонс сегодняшнего урока. Поэтому, если прям с порога нет вопросов, тогда я, наверное, немного времени уделю сути того, что бы я хотела сказать. Я сейчас хочу уточнить, меня хорошо ли слышно?
Хорошо, Наташа, отлично.
Угу, все, отлично, тогда поехали. Вы знаете, я недавно узнала о том, что у человека, как-то я больше все время акцентировала внимание на психологических аспектах развития, а я узнала, что и физиологические изменения, например, у ребенка и взрослого, кроме явных там заметных, да, то есть рост, там, вес и тому подобное, есть еще такие специфические особенности, то есть физиологические. То есть, например, у взрослого человека притупляются вкусовые ощущения. Если вспомнить, то действительно в детстве мороженое было особо вкусным. И мы вообще все, часто возвращаясь так мысленно в детство, мы вспоминаем то, каким было что-то вкусным, каким было что-то красивым. И, например, откуда-то вот эта уникальная способность у детей созидать и видеть мир в тонких подробностях. То есть можно там снежинку рассматривать, на это есть время, есть как бы вдохновение. И это действительно может быть уникальным, вот этот процесс познания. Листочек какой-то там тебе может понравиться, ты его можешь хранить, там сушить. То есть вот какие-то такие поступки, действия, которые на самом деле передают вот эту вот гениальную способность ребенка ощущать мир и познавать мир во всех его тонкостях и подробностях. И когда я узнала о том, что у человека притупляется вкус, вот вкусовые рецепторы становятся как бы более, ну, это логично, да, то есть мы много кушаем там соленые пищи, сладкое, и со временем мы уже как бы привыкаем, и просто, ну, как процесс такой уже старения, можно сказать, происходит, и притупляется способность так ярко переживать что-то вкусное, ощущать. Точно так же притупляются и другие наши функции, и физиологические, и психологические. Из психологических вот есть несколько важных, например, фантазирование. То есть для маленького ребенка там, до определенного возраста вот, возможно нафантазировать все, что угодно. Взрослому человеку ему достаточно часто уже трудно профантазировать. И я в своей практике сталкиваюсь с тем, что как это проявляется. Да? Когда человеку трудно визуализировать свое желание. Почему? Потому что он смотрит на препятствия в основном, а не на просто вот то, чего бы я хотел. То есть его жизнь, процесс взросления, воспитания его учат обращать внимание на сложности, анализировать, критично относиться к чему-то. И это необходимо действительно для повседневной жизни. И вместе с этим, ну, я так скажу, мы немножко как бы, ну, не то чтобы тупеем, но у нас притупляется вот эта вот острота познания себя и мира. Я уже об этом говорила, еще раз хочу проакцентировать внимание, что вот еще таким важным аспектом, который отличает ребенка от взрослого, и для того, чтобы, кстати, это сохранять, нужно постоянно контактировать с детьми и пытаться иногда смотреть на мир их глазами. вот глазами познания, восхищения, это, например, способность любить себя. Потому что если ребенок растет в более-менее нормальных условиях психологических, он достаточно рано ощущает, что он себя любит. Я когда-то была очень удивлена, когда мой трехлетний племянник, я его спросила, кого ты любишь, и он сказал, первого, кого назвал, он сказал, себе, то есть себя. И это было для меня шоком, потому что я подумала, у нас такая большая разница в возрасте, но я бы, наверное, так бы сходу не сказала бы, что я люблю себя, вот не задумываясь. А он сказал, и потом, когда я стала эту тему как бы развивать, изучать, я поняла, что откуда... Это любовь и принятие к миру, и все собачки, и коты, родные люди, и все люди более-менее нравятся, ну, как бы хорошие люди, да, какие-то приятные. И каждый листочек, каждый там цветочек, это все вызывает восхищение, и какая-то ерунда, деревянная палка, она уже может в одну секунду превратиться в меч. И как бы, то есть, ну, вот откуда вот это вот, не то чтобы украшение мира, а вот, взгляд на мир каким-то особым свежим взглядом, особым каким-то взглядом восторга. Я, ну, первое, что я отметила, это то, что эта деятельность ребенка, она, как правило, не направлена на результат. А если деятельность не направлена на результат, вот нет необходимости оценивать результат критично. Нет необходимости сравнивать, у меня лучше домик или у Васи, или у Пети. То есть, как бы, в принципе, вот дети, они могут сидеть, ничего конкретного вроде бы не делать, чем-то заниматься, и им нравится сам процесс. А взрослея, очень многие люди вынуждены отказываться от возможности получать удовольствие от процесса, потому что жизнь их заставляет обращать внимание на результат. Хотя результатом они тоже могут быть недовольны, но они как бы работают на результат. Ну, например, если взять деятельность, то это зарабатывание денег, это результат, или карьерный рост, это результат. А уже сам процесс, то есть что я в этом процессе теряю, что я приобретаю, иногда этот вопрос уходит на десятый план, к сожалению. Потому что именно в этом процессе, когда ты что-то делаешь не ради результата, а ради удовольствия, ради того, что в данный момент ты переживаешь, вот это, вот, мне кажется, такой самый правильный путь в плане деятельности, в плане достижения. Ну, для этого, конечно, у каждого из нас есть возможность хобби заниматься, да? То есть я всем рекомендую найти какое-нибудь дело, в котором вы занимаетесь чем-то не ради результата, а ради процесса. И вот, анализируя, ну, вот эту вот ситуацию, как бы, вот, я как-то стала замечать, что, да, действительно, на каком-то этапе человек перестает быть ребенком, и, соответственно, он перестает быть таким счастливым, как он был в детстве. Потому что уже простые вещи перестают радовать, и уже нужны какие-то такие сложные обстоятельства, сложные результаты для того, чтобы человек почувствовал счастье. Вот. Нужно что-то более сложное, чем в раннем возрасте. И с одной стороны, это вроде бы естественно, но с другой стороны, это абсолютно неестественно, потому что, ну, есть какой-то процесс развития, который необходимо, чтобы происходил, но, а есть какие-то моменты, которые в процессе этого развития мы необратимо теряем. А как я уже говорила, способность быть ребенком, то есть способность вот смотреть на мир и на людей с созиданием, с познанием, с таким, с интересом, ну, это способность строить отношения, да, это способность получать удовольствие. Это, ну, это очень много факторов, которые помогают действительно вот чувствовать жизнь ярко. И еще что меня подтолкнуло к вот мыслям над этой темой, это то, что я в нескольких интервью достаточно таких влиятельных людей, я обратила внимание на то, что когда они говорят о детстве, каким бы оно ни было, военным, послевоенным, тяжелым или радостным, о нем все равно говорят с ностальгией и с каким-то таким сожалением, что этого вот состояния уже не вернуть. И меня в какой-то момент осенила мысль, что на самом деле, наверное, мы самыми счастливыми уже были в этой жизни. То есть мы стремимся к счастью какому-то большому, но самое большое счастье было уже пережито. И оно было пережито именно в детстве. И даже если это детство как-то не сложилось, и, может быть, даже человек плохо думает о своем детстве, то есть он недоволен. Но все равно есть уникальные моменты, уникальные ситуации, уникальное само состояние ребенка, которому мы все тяготеем. И об этом, на самом деле, если проанализировать, об этом в различных аспектах говорят многие люди, связанные с искусством, допустим, в фильмах Тарковского, я эту тему тоже проследила. Вот, когда для меня в фильме «Зеркало» он четко показал, что детство – это самый счастливый период, к которому мы стремимся. Но мы думаем, что детство прошло, и мы идем дальше вперед, а на самом деле где-то в глубине души, вот даже есть такая пословица «стар как мал». То есть как человек в старости, он превращается в ребенка. То есть он опять хочет уйти там, от ответственности, от необходимости думать о результате, а жить процессом. И жить созидая, смотреть в окошко, как ходят люди по улице, никуда не спешить уже, собственно, а как бы вот проживать так, как получится. И в связи с этим я стала как-то этой темой заниматься, увлекаться, и я поняла, что она действительно очень много определяет. По большому счету она определяет вообще способность человека переживать удовольствие или не переживать, и любить или не любить себя. То есть вот в теме детства, в теме умения быть иногда ребенком, умения найти контакт со своим внутренним ребенком, на мой взгляд, зерно вообще всех человеческих отношений. И вот первое, на что бы я хотела обратить внимание в этой теме, это то, что я заметила, что многие люди, вот когда вспоминают про себя, как про ребенка, там где-то вот именно возраста там, до 10 лет, они вспоминаются каким-то таким более-менее положительным впечатлением. А когда вспоминают про себя в подростковом возрасте, вот тут начинается какое-то непринятие. Какие-то комплексы в этом возрасте появляются, такие серьезные травмы в отношениях мальчиков с девочками, девочек с мальчиками, первые предательства такие серьезные, как бы, ну, я говорю, в общем, у каждого человека это, конечно же, уникально, но в целом вот это та картина, которую я сейчас вижу. И в этом возрасте какие-то такие формируются серьезные ключевые аспекты вообще жизненного сценария, вот именно в подростковом возрасте. То есть детство уже ушло куда-то, да, ты еще и не ребенок, уже не ребенок, еще не взрослый, но ты вот в этом пограничном состоянии подростка, ты находишься и воспринимаешь какие-то ценности вместе с этим, ты как-то и доволен, и недоволен собой, и ты вроде бы чего-то больше можешь и не можешь, и вот такое какое-то разобранное состояние. И что бы я хотела сказать, вот я так долго к этому подвожу, но на самом деле здесь зерно очень простое. Это то, что, как показывает практика, если вот остановиться сейчас на секундочку, вот каждый из тех, кто это слушает, и задумается, а как я отношусь к себе, к самому себе? В подростковом возрасте, вот, или в детстве. Вот как я себя оцениваю как ребенка? Как я смотрю на эту девочку, или на этого мальчика, или на этого подростка, да? На себя в каком-то возрасте, раннем. Если вы смотрите на себя в этом возрасте с каким-то негативом, вы не любите себя за что-то, вы обижаетесь на себя за что-то, то вот это вот уже тот источник проблем, которые потом приобретают свое развитие, ну, как бы развиваются, и потом уже мы чувствуем эти результаты во взрослой жизни. Потому что до какого-то возраста ребенок не способен себя не любить. А вот с какого-то возраста его уже начинают воспитывать, делать ему замечания, приводить примеры, и он уже начинает себя за что-то критиковать и недолюбливать. И в этом возрасте формируется такое понятие, что для того, чтобы меня любили или хвалили, или я нравился, мне надо каким-то быть вот не таким, как я есть, а каким-то вот как удобно кому-то. И в этот момент теряется человеческая уникальность. То есть то, что заложено природой, Богом, генетикой, оно начинает теряться в процессе социализации, в процессе того, как общество обтесывает, вот делает такую буратину из полена. И как бы и учит этого буратину, этого подростка или там ребенка быть удобным для этого общества. И с одной стороны, это да, это хорошо, с другой стороны, вот это просто колоссальные, ну как это сказать, это колоссальный кладезь уникальных человеческих способностей погибает вот в процессе восприятия каких-то норм и правил. Поэтому я даже могу предложить как такое домашнее задание, как упражнение, это попытаться вот вытащить изнутри себя вот это вот воспоминание, вот себя в каком-то самом раннем возрасте, в котором вы уже почувствовали, что вы какой-то не такой, не какой-то недостаточно хороший, недостаточно красивый, недостаточно удобный для родителей там или для общества, и посмотреть на себя в этой ситуации и сказать себе все то, что тогда этому ребенку было нужно. То есть мы ведь на самом деле, мы всегда можем вернуться в какую-то ситуацию и сказать то, что тогда никто не сказал, а было это очень важно. Потому что вот этот ребенок внутри нас, он остается жить дальше, он никуда не вырастает. То есть все равно внутри нас есть вот эти субличности какие-то, подличности. И все равно, если там кто-то поломал любимую машину, и вам было очень горько, а родители вместо того, чтобы пожалеть, наругали, надо было не давать, то вы можете вернуться в этот возраст, там сколько там, допустим, 5 лет, и представить этого ребенка максимально точно, и сказать ему те слова, которые тогда было важно услышать. И вы увидите, как сильно начнет меняться ваша жизнь. И вы увидите, как много каких-то таких ситуаций, где вы заякорились в обиде, или где бросили якорь в душу ребенка какого-то недоверия или сомнения в самом себе, или в жизни, или ну, в каких-то таких базовых вещах. И вы увидите, как много ситуаций всплывет, и как много нужно самому себе дать поддержки для того, чтобы стать более уверенным, более твердым. У меня был случай несколько лет назад в моей практике, когда один клиент рассказал о том, что у него был день рождения, и он пригласил друзей, человек там 10 на день рождения, и родители очень готовились и накрыли большой стол, и никто не пришел. Ни один человек не пришел. Ну, он уже потом понял, почему, что он там неправильных пригласил. Но факт в том, что было большое такое разочарование, и как бы родители были тоже огорчены, потому что, ну, это был показатель того, что с этим человеком никто не хочет дружить, что он, значит, плохой. Ну и когда он об этом вспоминал, это такое было для него эмоционально очень такая трудная ситуация, хотя до этого он никогда об этом не думал. И я тогда ему предложила представить, как вот эти вот ребята, которых он приглашал, как они приходят и дарят там какой-то подарок, и в результате, как этот стол, который рассчитан на 10 ребят, он ними наполняется. И вот побыть в этой ситуации. То есть такой коучинг в прошлое, да, то есть такой. И когда он это представил, он сказал, что действительно, ну, изменилось вот как-то что-то в жизни, какой-то момент уже как щелчок произошел, и уже что-то пошло по-другому. То есть какие-то аспекты жизни, взаимоотношения с людьми уже пошли по-другому. Потому что на самом деле, если у ребенка тогда осталась дырка в душе, ее уже ничем невозможно залатать. Она уже с этой дыркой, ты идешь дальше. И получается, за жизнь в душе очень много дырок получается. И их можно компенсировать, ну вот как один из методов, это то, вот, тот метод, который я сейчас предлагаю. Это просто представить, посмотреть в глаза этому ребенку, самому себе, и сказать, или пожелать, или посоветовать, или дать почувствовать, это все то, что... И что это дает? Ну, это в первую очередь дает возможность уменьшить какие-то силы добавить. И в то же время это дает возможность укрепиться я, своему собственному я. Вот у меня в анонсе здесь какой-то в детстве во что-то носом, и говорят, видишь, ты неправильно сделал, то вас учат быть не собой. Это необходимо для того, чтобы жить среди людей. И в то же время, вместе с тем, что я учусь ходить в туалет туда, куда надо, кушать ложкой, одевать брюки и не идти в трусах на улицу или вообще без них. Вот за это все очень высокая цена, это человеческий потенциал. То есть, ну, не всегда педагогическими, скажем так, методами, или эти методы, ну, они направлены на унижение. А в особенности они направлены на унижение в школе. Это просто отдельная тема для разговора. Много людей, которые приходят ко мне вот со временем или на другие тренинги, да, вот со временем выплывает вот эта вот тема детских обид, детских унижений, школьных унижений со стороны учителя. И почему я так вот много этому уделяю внимание? Да потому что ребенок до какого-то возраста, он беспомощен, он не может ответить полноценно. Он как бы, ну вот мама с папой сказали, ты плохой. Может, ты думаешь, что ты неплохой. Но ты ничего не можешь с этим поделать. Ты можешь проглотить эту горькую пилюлю и действительно на каком-то этапе почувствовать себя плохим или наказать себя за что-то, какой-то неудачей в жизни. Потому что на самом деле цена высокая вот, этой, вот, вот этих унижений. То есть и без них как бы не получается ни у кого, да, но в то же время и нельзя это все как-то забетонировать и сделать вид, что все это в прошлом, и забыли, и поехали дальше. Ну, я так, в принципе, очертила все, о чем я хотела сказать, и я такую чувствую, нужно сделать паузу, возможно, возникли вопросы.
Наташа, скажи, пожалуйста, вот взросление с чем связано, вот что такое взросление все-таки? Что же происходит с человеком? Вот детство – это когда человек, ребенок максимально ощущает, но неосознанно, можно так сказать, да?
Да, да, можно так сказать.
А потом что? И еще у меня, знаешь, еще какой вопрос? А вообще зачем это взросление происходит? Если вот ребенок уже был счастлив, казалось бы, ну что
это? Да, так я тебе хочу сказать, что на самом деле это очень хороший вопрос, потому что если, ну, обратитесь, опять-таки, я вот очень часто обращаюсь к культуре аборигенов, они все, даже будучи взрослыми, они немножко такие, как дети. То есть у них наивное восприятие жизни. Посмотреть на античных философов, это же наивная философия. То есть это какой-то такой особый взгляд на жизнь. Ну да, необходимо приобретать какие-то качества воина, допустим. Не может быть воин ребенком. Он должен быть или воином, или ребенком. Это как-то, ну, несовместимо, да. Но опять-таки, он может быть воином только на охоте или там на поле битвы. А в какой-то другой ситуации может вернуться в какую-то другую роль. А вот процесс взросления для меня это какая-то такая ломка души, с очень такими отрицательными, на мой взгляд, последствиями. То есть я против инфантильности, да, то есть когда взрослый человек не способен брать ответственность, и когда у него при каждой какой-то просто жизненной задаче сопли начинают, и все, я не хочу. Но это инфантильность, это даже не это просто нежелание быть ответственным, нежелание быть взрослым в хорошем смысле этого слова. Но вот взросление, знаешь, это для меня вот грустная картина, когда там женщина 40 лет, она уже настолько зациклена на там уборке, готовке, покупке, там что-то даже на какие-то книжки читает, но она уже в своих мыслях, она уже деревянная. То есть сейчас очень рано мы стали стареть. В 30-40 лет я уже вижу, люди старые. Они уже, то есть что значит старые? Они уже не смотрят на мир широко. У них уже все сформировалось, законсервировалось, закрыта крышка и закатана, и поставлена в погреб. То есть все идеи, ценности. И они думают, что они что-то делают, они думают, что они как-то развиваются, но они реально стоят на месте и деградируют. И именно деградируют не в плане знаний, а в плане эмоций, в плане тонкого ощущения мира и других людей. Вот для меня взросление – это вот эта вот деформация чувственности, это притупление чувственности, это то, что я говорила. В детстве мороженое самое вкусное. В 40 лет оно уже не такое вкусное, просто рецепторы притупляются. В детстве мы можем фантазировать день, и нам будет казаться, что мы живем там в мире фей, и жить действительно в этом мире, и получать удовольствие. А во взрослой жизни уже трудно фантазировать, уже как-то все время смотришь, ну а смысл фантазировать, есть реальные какие-то моменты. Да, они есть, но фантазирование, ну для меня это вообще какой-то, если опять-таки вернуться к истокам Древней Греции, это вообще какой-то контакт был, вот мир иллюзий, мир там мечтаний, это был мир тонкий, то есть мир божественный. Поэтому откуда мы знаем, от чего мы отказываемся? То есть я хочу сказать, я не за то, чтобы люди сидели в детстве и не хотели делать какие-то шаги, потому что принципиальное отличие ребенка от взрослого, то, что взрослый может ответить. Взрослый должен иногда что-то сделать, да. Взрослый обязан, может быть, ребенок не обязан. Хотя, опять-таки, вот я когда начинала жить со своим мужем, вот у нас прям у него такое было открытие, когда там он говорил, ну я там сейчас там пойду, то-то сделаю. Я говорю, да ты не обязан это делать, не хочешь, не делай. И он так на меня все время удивленно смотрел, говорил, как это я не обязан? То есть он уже там к своему определенному возрасту, у него уже в голове просто были забиты такие гвозди, что он обязан. Ему было очень трудно, ну хотя быть не обязанным же приятней. Приятнее делать что-то не от того, что ты должен, а от того, что тебе хочется, ты таким образом там заботишься о чем-то. И вот я тоже тогда об этом думала, что в особенности на мужчин вот накладывается такая какая-то невыносимая тяжелая ноша быть должным, там, обязанным, что-то он там, ты не должен там нюни распускать, ты должен деньги зарабатывать. И он столько должен, этот бедный мужчина, что не просто, ну, точно так же, как и женщина. Но женщина, она чаще всего сама на себя вот это вот все берет и тянет.
А как что так легче, когда сама?
А, ты знаешь, вот как мне кажется, женщины тянут, они же хотят доказать. Они, вот, они боятся зависимости, и им вот как-то вот такая вот, я не знаю, так тенденция 21 века. Да, он ничего не может, а вот я когда-то сидела за столом, где было несколько там взрослых женщин, и они вот прям обсуждали с таким вкусом и сластью, как они много всего сделали в жизни, там какие-то критические ситуации, а вот мужчины бы этого не сделали. То есть это такая все-таки тяга к превосходству над мужчиной, ну, которая для меня понятна, логична, там просто исторически, но в то же время она как-то анти какая-то человечная в плане отношений. То есть это разрушает отношения. В результате множество женщин тяготеет к тому, чтобы сделать из своего мужа ребенка и быть ним недовольной.
То есть, может быть, это мужчина вообще сбой? Вот Клара Цеткин, вот мое мнение.
Сбой,
Клара Цеткин – самая вредная женщина, которая нанесла самый большой урон всем женщинам.
Ну, это на самом деле...
запустила вирус вот этот, по-моему.
Да, да, но понимаете, никогда же ничего не популяризируется, если для этого нет предпосылок. То есть были предпосылки, женщина была слишком долго унижена, слишком долго зависима от мужчины. А теперь, когда она получила возможность быть независимой, она как бы уже перестаралась как бы в этой теме, потому что, вот как Берт Хеллингер сказал, каждая женщина, глядя на своего мужа, она не видит мужа, она видит всех мужчин, которые унижали поколение женщин. И за ней стоят эти поколения женщин, которые хотят отмщения, которые хотят как бы ну, вернуть то, что как бы вот это вот состояние зависимости. Как бы, поэтому в этом и суть конфликтов, которые иногда трудно решить на на таком межличностном, да, формате. То есть, потому что кроме меня и тебя есть еще наш род, и есть еще там какие-то поколения, и они однозначно имеют место, они однозначно как-то воздействуют. Поэтому для того, чтобы разрешить эту задачу, мне кажется, тут надо в принципе пересмотреть как-то видение истории, вот как-то почему так было, да, и как-то принять, что да, это было без страха. А на самом деле женщины современно не очень боятся зависимости от мужчины.
Угу. Вот, Наташа, возвращаясь в теме детства, да, вот можно так сказать, что ребенок, да, он у него больше, он живет ощущениями, ума там почти еще не развит, он только начинает формироваться, да, сознательная эта часть. Поэтому он чувствует вот ту душу на том уровне, на котором ребенок приходит в мир. А ум, ну ведь человек от животного отличает ум, и ум он должен развить для того, чтобы перебраться на следующую ступеньку, ну вот развитие, переставить свою душу на следующую ступеньку. Можно так сказать?
Ну, в какой-то степени, да, но я просто вот хотела бы подчеркнуть, что на самом деле ум – это та надстройка, но это не единственное, я думаю, что душа животного и человека, они тоже отличаются. Как бы я не готова там сейчас сказать, чем, да, но вот мне кажется, что у растения, у животного и у человека, хоть у человека это тоже животное, но все-таки это какое-то особое животное, они отличаются. Но ум, он
именно
ведь...
Именно души отличаются, да? Именно души?
Да, вот смотрите, даже у Аристотеля было три типа души. Это растительное, животное и разумное. Но разумное... Ну, он не говорил о человеческом, он говорил разумная душа. Вот, возможно, это душа каких-то животных, там, как дельфины, да, которые... Ну, особое место занимают в плане... Но это даже нельзя назвать интеллектом. Это действительно вот душа особая. Я думаю, что есть класс каких-то животных, и человек к нему принадлежит, которых можно назвать разумной душой. А есть класс людей, которых нельзя отнести к разумной душе, которые можно отнести к животной душе. Это вот поколение пиво-чипсы. Вот для меня это неразумная душа, потому что дело не в том, там, что они пьют, или едят, а вот в принципе в образе жизни, образе мышления, в бесцельности проживания, как бы, вот это такой шаг назад. Вот это неразумная душа. А разум сам по себе, он ведь возник только для того, чтобы облегчить процесс труда в первую очередь. То есть вот как разум стал развиваться, как в продолжение развития речи. Сначала стали появляться слова, потому что деятельность общая требовала контакта какого-то не только на уровне мимики и жестов, но и на уровне каких-то названий предметов. Параллельно с речью, только начиная с речи, стало развиваться мышление. И как бы это очень взаимосвязанные процессы, и трудно нам сказать, что первое. И опять-таки, что такое речь? Многие люди думают, что речь – это слова, которые мы говорим. Есть понятие «внутренняя речь», это поток мыслей, которые иногда трудно оформить в слова. Это поток образов. Как бы. И по большому счету речь возникла, опять-таки, для деятельности. Ой, не речь, а разум. А стали мы его применять для отношений. И вот в этом... мне кажется, ошибка, потому что, да, процесс взросления предполагает набор ума, ну, если так можно выразиться, да, то есть набирание ума, набирание знаний, набирание какой-то информации, и потом мы начинаем ее, эту информацию и эти знания использовать одновременно во всех сферах, даже там, где это играет какой-то антисценарий, антироль. И в отношениях 100% разум играет негативную роль.
Даша, можно мне задать вопрос, это Маргарита?
Да, пожалуйста.
Вот для меня взросление, это, как ты сказала, да, там, ну, набор знаний, да, но опыта, там, я говорю, да, опыта некоторого, да, не только своего, кстати, некоторая ответственность, ну и потеря, вот, как ты говорила, более чувствования, фантазирования, и это связано еще с потерей для меня больше какой-то вот... как бы веры, вот такой веры в широкое, да?
Да, и, да.
Вот меня часто задают вопрос, мне очень интересно, как бы ты на него ответила. А зачем возвращаться в детство, вот ты только что рассказывала, да, вернитесь в детство и попробуйте прочувствовать, как вам было тогда, и самой себе сказать, да? Они говорят, зачем возвращаться в детство и вот такое безверие? Это не поможет решить мою проблему сейчас. Что бы ты ответила таким?
Я бы ответила, что люди, которые так мыслят, они не готовы еще попрощаться со своей проблемой. потому что нет оснований для скептичности. Если вы никогда этого не делали искренне, вы не можете знать, что вам поможет или нет. То есть это уже говорит о ригидности мышления, то есть о такой как бы неспособности мыслить гибко. Потому что когда я слышу, допустим, попробуйте то, попробуйте это, я не говорю, что надо пробовать все, но если это явно не вредно и это явно может быть полезным, я бы это попробовала. И ребенок, вы обратите внимание, он всегда готов к эксперименту. А чем старше человек, тем он больше боится эксперимента. И ярким показателем этого является то, что человека, которому 80 лет, для него смена места жительства – это все равно, что его убить. То есть это для него просто шокирующий стресс. Стресс на грани смерти. И это так, правда. Потому что человек в процессе жизни, он стремится вот все привести к систематичности, все привести к какому-то уже откатанному сценарию, и он думает, что это будет счастье. Но это псевдосчастье, потому что именно на уровне откатанности и на уровне уже стабильности погибают отношения между мужчиной и женщиной. Мужчина и женщина перестают быть, как это ни странно, интересными друг другу тогда, когда у них уже есть дом, у них есть работа, у них есть дети, у них уже есть много чего. А тогда, когда они в борьбе там за выживание, тогда у них нет времени на какие-то конфликты. Но это я хотела здесь сказать, что мы как бы все время тяготеем какой-то стабильности и понятности, а на самом деле вот этот момент эксперимента, момент спонтанности, он наоборот дает нам молодость такую психологическую. Как бы. А то, что я хотела сказать, вот еще отвечая на этот вопрос про детство, я не могу добавить больше. То есть ребенок внутри нас, он остается. Если его обидели, он обижен. И он будет обижен до конца дней.
Алло.
Если к нему... Меня слышно?
Да, слышно, Наташа.
Кто-то прорывается, говорит алло.
Какое-то случайно.
Ага, если... можно это проигнорировать, да, но тогда надо будет копаться в... Это более сложный путь просто. Я вам хочу сказать, что вот из опыта, вот если вы просто попробуете, это можно как медитацию сделать даже, просто попробуйте визуализировать себя в каком-то возрасте, у очень многих людей моментально слезы на глаза наворачиваются. И мы боимся туда смотреть, потому что там так много живой души, которую, если на нее мы сейчас посмотрим, мы поймем, как много мы забетонировали. Поэтому некоторые могут отказываться действительно от от этого взгляда туда. Потому что тогда придется осознать, как много во мне уже не живет, не бьет ключом, не как бы не спонтанно по своей сути. А это очень больно.
А у тебя нет такого ощущения?
Да, пожалуйста.
Нет такого ощущения, что вот убеждения, установки, это как раз то, что и отделяет человека от ощущений. Уже какие-то ярлычки вешаются, и он уже не живет, а вспоминает. И вот эти все проживания повторные, это просто только для того, чтобы немножко перетрясти все эти записи, все эти ярлычки, там не очень удачные. Поглубже спрятать, получше ярлычки на передний план достать. Но это не ощущение, правильно я понимаю? Это
просто как бы. Тут действительно очень важно понять. Да. Вот я хочу сказать, очень точно подмечено. Я хочу сказать, что есть люди, и таких людей большинство, которые могут бесконечно копаться. Они такие землерои, бесконечно копаться, как было, кто мне что сказал. И это все на уровне разума. И если возвращаться, опять-таки, вот выполнять вот эту методику, которую я предлагаю в детстве на уровне разума, это бессмысленно. Это ничего не даст абсолютно. Это только, вот правильно вы говорите, ярлычки какие-то там достанутся. Вот меня тогда обидели, поэтому я теперь неудачный, и поэтому теперь вот те люди, которые обидели, они виноваты и ответственные. Как бы, а если обратиться к чему-либо на уровне чувств, это означает решить это. И как опять-таки я вижу, сейчас же масса литературы, масса классов, масса какой-то информации. И по большому счету все люди знают на уровне ума, что нужно делать, как правильно там мыслить, как правильно действовать, как что-то должно быть. Но почему это работает далеко не у всех? Потому что уже очень много, как я это называю, забетонировано, то есть погребено. Уже очень много не проживается на уровне чувств, потому что когда-то было больно, а потом мы постепенно вот обрастаем какой-то шелухой, и нам кажется, что если я, например, посмотрю на какую-то ситуацию, очень трепетную для меня, там, в детстве или в юношестве, мне будет опять больно, вдруг там чего-то такое непредсказуемое для меня.
Наташа, у нас вопрос.
Да.
Павел, ты в эфире.
Да, Павел? Паша, привет.
Алло. Здравствуйте, Наталья.
Привет, да.
Здравствуйте, Наталья. Меня
да, здравствуйте.
Меня зовут Павел.
Да, очень приятно.
Очень приятно с вами познакомиться. Скажите, пожалуйста, мне интересно было бы услышать ваше мнение по отношению к такому вопросу. Жить счастливо в настоящем, а не в прошлом или будущем. Как вы понимаете это выражение? Жить счастливым в настоящем, а не в прошлом или будущем.
Но на самом деле жить счастливым можно только в настоящем. Жить счастливым в прошлом – это вспоминать какой-то момент, но его невозможно как бы прожить. Ну как я могу прожить то, что было в 5 лет? Я не могу это прожить, я могу это вспомнить. И опять-таки, как я могу прожить то, что может быть? Его может и не быть. Но многие люди, опять-таки, вот это к тому вопросу, который мы только что обсуждали, они боятся просто проживать, поэтому они пытаются вот всю свою эмоциональную сферу перенаправить либо на воспоминания каких-то моментов в прошлом, либо на придумывание, как это может быть в будущем, хорошо или плохо. То есть на самом деле перенаправляя свои эмоции для того, чтобы сейчас не чувствовать. Но вот я могу сказать, что мы очень боимся чувствовать.
Скажите, пожалуйста, Наталья, вы в настоящем моменте пытаетесь жить или живете?
Я не могу сказать, что я живу, но иногда получается. Я не могу сказать на 100%, что я живу, но для меня жить в настоящем моменте – это действовать, делать что-то сейчас.
А то есть, если...
Вот, ну вот что именно, это, например, я могу говорить, меня родители в 5 лет поставили в угол, а увидели соседи, и мне было там стыдно, и я теперь из-за этого боюсь публичных выступлений. Это прошлое, да? А если я живу настоящим, но эта ситуация прошлого, она влияет на мое настоящее и на мое будущее, тогда я сейчас, в данный момент, я найду метод решения, 20 минут этому времени уделю, я решу эту ситуацию, закрою эту дверь и пойду дальше. То есть вот это прожить для меня настоящее.
То есть отработав прошлый опыт, это является вашим прожитием настоящего?
Нет, я хочу сказать, что на самом деле, ну, в настоящем, ну, для меня, мне кажется, понятно, что такое жить настоящим. Но я хочу сказать, что для того, чтобы жить в настоящем, иногда мы можем возвращаться в прошлое, но только для того, чтобы что-то решить, а не для того, чтобы об этом 100 раз думать или 100 раз вспоминать. А решив, ты как бы увеличиваешь способность жить настоящим. Что я могу сказать про то, как мне помогает, благодаря чему я учусь жить настоящим? Я когда-то столкнулась с такой практикой, она называется «Encounter», это работа с чувствами. И просто когда там провела для первых своих клиентов эту технику, это техника, которая помогает человеку понять, сформулировать, назвать свое чувство, то есть понять и только в ситуации здесь и сейчас, то это вызвало такую бурную реакцию, я поняла, что действительно мы уже разучились жить настоящим. И когда я стала проводить вот эти вот группы Encounter, я стала намного глубже проживать жизнь. То есть если, например, мне раньше что-то так немножко нравилось, то сейчас мне это очень нравится. Я от этого получаю в 10 раз больше удовольствия, чем до того, как я стала понимать свои чувства. Для меня жить настоящим – это понимать, что я сейчас хочу, как я это могу сделать, и с каким-то ну, эмоционально правильным подходом, то есть с той эмоцией, которая сейчас для меня была бы вот уместной, правильной. Она не обязательно, это должна быть радость. Это будет, ну, если это будет грусть, я ее проживу. Проживу самым правильным для нее способом.
А есть ли такое для понимание, что есть человек, живет в настоящем моменте, как состояние. Он берет состояние природы, ветра, солнца, состояние ситуации, состояние времени и пространства, в котором он находится, и проживает этот момент, и чувствует ситуацию такой, как она есть в данный момент времени. Как вы это понимаете?
Я вам хочу сказать, что, как показывает опять-таки работа в энкаунтере, вот, кстати, кому интересно, зайдите ко мне на сайт, там информация есть, что такое энкаунтер. Как показывает вот именно мой опыт, да, и опыт там, моих клиентов, мы очень мало понимаем, что мы чувствуем. Мы пользуемся в своей, и это, кстати, вот тоже к этой теме, про куда уходит детство. Мы можем назвать свои чувства 5, максимум 10 словами. Я ревную, мне плохо, мне хорошо, я люблю, хотя это отдельная тема, что стоит за этим понятием «люблю». Мы можем назвать ощущения, мне там жарко-холодно, но нам очень трудно уже сформулировать, как бы сначала понять, а потом сформулировать, что я чувствую на самом деле сейчас. То есть я не знаю, насколько мне удалось сейчас выразить мысль, но хочу сказать, что да, мы зачастую мы не понимаем, что мы чувствуем. Мы говорим «я ревную», но мы говорим это не потому, что я действительно ревную, а потому что это уже как бы мозаика, которую мы приняли, то есть это уже реакция на какое-то событие стандартное, то есть, да, там, муж танцует с другой, значит, я должна ревновать, я ревную. И у нас вот эти вот стандартность реакций эмоциональных, она уже отработана до, просто до умопомрачения, до слез. То есть мы уже не спонтанны в своих чувствах, мы чувствуем то, что как бы принято чувствовать, ну, в подобных ситуациях. Если свадьба, принято чувствовать радость. А если ты не чувствуешь радость, ты неполноценный человек. У тебя плохая свадьба. И ты не можешь уйти вглубь себя и пережить весь спектр, в чем специфика твоего счастья, в чем особенность твоей радости, в чем именно, от чего конкретно ты сейчас испытываешь чувства. И я хочу сказать, что если бы мы научились это делать вот, вот максимально, это бы уменьшило большое количество внутренних конфликтов и проблем. Потому что просто из опыта приходит человек, он говорит, у меня такая-то проблема. В 99% случаев оказывается, что проблема совершенно не в этом. А почему так? А потому что мы себя уже давно не слышим. И мы давно не понимаем, что я чувствую. Не понимаю просто. Вот вы можете сказать, что я сейчас чувствую?
Скажите, пожалуйста, у вас получается через состояние, через эмоциональное состояние, через ментальное состояние видение мира получается, так? А уровень души, духа, каких-то эфирных полей, состояний через физическое тело, чувствование. Наверное, нужно состояние включать со многих аспектов восприятия мира.
Паша, вы сейчас сказали что-то обо мне, ну, через себя пропустив эту информацию. То есть вот я сейчас половину... Ну, конечно, это ну, я даже такими формулировками не мыслю, вот как вы, поэтому я не могу присоединиться к вышесказанному. И, ну, и это опять-таки особенность
это
каждого
нормально.
Человека.
Это очень хорошо.
Да, это особенность
каждого человека. Это человек индивидуальность.
Да, да. Ну, просто да, вы когда сформулировали, я поняла, что я такими категориями просто не мыслю. Вот именно
возможно,
так, как
поэтому вы... и происходит общение, чтобы каждый человек что-то для себя брал, что-то. Я могу немножечко только лишь дополнить, если вам интересно.
Да,
есть такое понятие, как 49 стихий. Каждая стихия, которую мы разбираем, вот, например, там, ревность, любовь там, и много-много других, там, страх, это является стихиями у природы. И в каждой стихии есть свои энергии. И если, например, два человека встречаются, то они встречаются либо, если не хватает каких-либо энергий, и вот этих стихий, энергии стихий, они пытаются у другого человека их получить. Либо что-то отдать, если у них избыток этих стихий. Возможно, если в этом направлении помыслить, то много картинок складывается, почему люди притягиваются друг к другу и не хотят общаться друг с другом. Из-за этого мы начинаем понимать, что принципе, все в мире гармонично и легко складывается, как пассианский или что-то еще.
А что это за теория? То есть это, ну, откуда она?
Вот, это йога. Это йога. Угу. Академия йоги. И там такое понятие есть, как 49 идеальных стихий, реальных стихий и так далее. Все работает в мире по природным законам.
Интересная как бы теория, но я вам хочу сказать, что на самом деле...
Это практика уже, это не теория.
Ну, пускай и практика. Есть просто разница терминологии, да, то есть можно назвать что-то в одной, в практике йоги, там это будет называться стихия, в практике, там, не знаю, ньяи, это будет
можно
еще как-то называться.
Можно назвать качество.
А психотерапия, это будет называться еще как-то. То есть вопрос не в этом, вопрос в том, как людям научиться называть и понимать. Что они реально испытывают, да? и что они хотели бы испытывать. Я хочу сказать, на вопросе, что ты хочешь, можно 40 минут просидеть, и человек может не назвать реально, что он хочет, потому что его «я», оно утрачено. И пока «я» человека утрачено, то есть он является не «я», ну я взяла это понятие у Фихте, но вообще...
Можно мне сказать, это понятно, вы можете дальше говорить.
По бытовому, когда человек является не собой...
Не на свою внутреннюю суть, да?
Ну, большинство людей, они далеки очень от своей внутренней сути. И то, о каких мы можем говорить, там, уже пониманиях чувств, то есть ему надо вот по шагу, по ниточке вытаскивать и ткать вот это вот полотно самого себя, потому что в процессе воспитания очень много утрачивается. Потому что, согласитесь, что чувство китайца от чувства африканца, оно отличается. И восприятие
мира. А если их природная суть? Люди,
а вот до природной сути нужно дойти.
Вот я об этом и говорю. А природно они все равны во многих аспектах.
Ну, это так мы можем философствовать. Я уверена, что в чем-то все люди... Ну, потому что я не китаец, не африканец, я не могу...
Смотрите, видите, это воздействует на всех одинаково. Правильно?
Нет. Откуда вы это знаете? У каждого человека разные рецепторы. И по-разному кто-то ощущает разный болевой порог, разные... Нельзя так сказать, что мы хоть что-либо воспринимаем одинаково. Нас учат воспринимать одинаково какие-то события, но все равно это восприятие... Я бы никогда не сказала, что есть два человека с абсолютно одинаковым восприятием чего-либо. Вообще не готова так я. Мне кажется, что это не может быть. Потому что... Я бы могла судить про чувства китайца, если бы я была китайцем, и про его восприятие ветром, конкретным человеком, вот, который живет в Китае. То есть...
Я благодарю вас, Наталья, за прекрасный
ответ. Спасибо, Паша, я тоже, да, вы такую пищу для размышлений дали. Да. Спасибо.
Всего вам доброго, до свидания, всего хорошего.
До свидания.
Ну вот вы коснулись, Наташа, в разговоре, там, я, не я.
Угу.
Павел сказал, что ему все понятно, а я хотел бы уточнить, когда... Что ты понимаешь под «я» вообще вот здесь? О чем речь вообще?
Для меня «я» — это уникальный набор, уникальный, вот как отпечатки пальцев, они неповторимы, как там сетчатка глаза, да, там какая-то есть специфика, по которой, ну, которая не повторяется, да. То есть это уникальный набор в качестве чувств человека. Но этот уникальный набор, он действительно существует, но, как правило, он покрыт несколькими слоями, вот как глазури, там много раз, да, только там и глазури, все что угодно. Многими слоями социально-культурных каких-то установок, ценностей и тому подобное. То есть человек, он не может развиваться вне культуры. Даже если он живет в лесу, все равно у него есть родители, которые его учили тому, что такое хорошо, что такое плохо. Как бы, если он там жил в коммунистической стране, то это одни ценности. Если там в тоталитарной, там в Германии, то это другие. Если там где-то в Африке, третий. Но кроме культурных и социальных каких-то аспектов, есть личностное. То есть то, что мне дано генетически, ну, если хотите, духовно, ну, не то чтобы, если хотите, а так оно и есть, я думаю. То есть духовно уникальные качества и чувства, способность видеть и чувствовать мир уникально. Вот это
немножко
вот для меня
я. Не понимаю, Наташа, но качество пока если отставить, а что значит уникальное чувство. Вот, что это значит?
Ну, уникальное чувство – это уникально чувствовать.
Ну, мы там немножко по-разному это чувствуем, но у нас, ну, у всех же как одинаковыми же словами мы пользуемся. Там, ну, ревность, там, радость. Или о чем ты сейчас говоришь? Что вот как уникальный набор качества?
Уникальный набор – это вот смотри, вот. Допустим, ну, вот, допустим, на улице дождливая осень, и ты там хотел куда-то пойти, а тут этот дождь начался, и слякоть, и ты сидишь, у тебя такая хандра начинается. Ну, это называется словом хандра. 10 человек ты скажешь, это как терминология в любой профессии. Я могу сказать, человек интроверт, но человек, он не только интроверт, за этим стоит 500 еще характеристик уникальных, которые... Я пытаюсь всунуть в слово интроверт. То есть, ну, в каком-то смысле это даже и ограниченность словарного запаса. И вот есть эта хандра, да, но каждый человек эту хандру, если он в контакте с собой, он ее переживает уникально, он ее чувствует уникально, он понимает, от чего сейчас у меня вот это вот чувство появилось, от чего вот это, что на меня навевает вот эта мысль, что вот это. И вот тогда человек уникален. А когда на улице дождь, мы посмотрели в окно, плохая погода, и включили телевизор. Вот это вот стереотипно, стандартное, как бы, и у меня плохое настроение. Это называется словом «плохое настроение».
Чувства не умом производятся, да?
Нет, чувства не умом. Ум вообще не связан. Он может отражать в словах чувства, но чувства – это на уровне... души, на уровне духа, на уровне каких-то
вот
тонких таких.
То, что ты говорила, у меня такое ощущение появилось. То есть ощущение, идет дождь, мокро. Ну и все это мокрость чувствуют. А дальше идет уже оценка, идет какая-то раскраска, интерпретация.
Да,
Или ты о чем говоришь? Вот об этой интерпретации?
Да, ну вот интерпретация, это идет уже исходя там из массы факторов. Да, ну как бы... Но на самом деле ты интерпретируешь в контексте чего-то. Ну, в контексте там культуры, в контексте своих планов, в контексте принятых каких-то моментов. А ведь в глубине души ты это чувствуешь как-то уникально. Если вот отнять то, что там надо идти на работу, или то, что ты там хотел фотографировать, или еще что-то. А просто что я реально сейчас ощущаю, вот, созидая эту природу. Вот если вот так останавливаться и это пытаться почувствовать, тогда вот эта вот актуальность, вот эти уникальность этих чувств, она начинает пробуждаться. Ну, я понимаю, что мне трудно это объяснить, просто потому что это уже тема практики, да, то есть вот я говорила, что я благодаря энкаунтеру я смогла это понять на уровне именно действительно проживания.
Можешь пояснить это слово «энкаунтер»?
Encounter, он в переводе означает открытость. Это достаточно, ну, как бы так, по правилам, по формальным каким-то проявлениям, достаточно простая группа, но, как показывает практика, она такие сильные затрагивает аспекты. То есть в этой группе там какое-то небольшое количество людей, они говорят только о своих чувствах здесь и сейчас. Ну, под управлением ведущего, который четко фиксирует. То есть человек называет свое чувство, и от чего оно возникло. И это должно быть во времени здесь и сейчас. То есть, вот если он говорит, а мне там, я сейчас грущу, потому что в детстве это уже опрошено, это мы уже не обсуждаем. То есть тут делается стоп. А в данный момент, вот кто-то что-то сказал или там открыл форточку, у тебя появилась какая-то внутренняя душевная реакция. Да? И оказывается, что это такая ювелирная работа, и самое главное, что очень эти группы нравятся мужчинам, потому что у мужчин очень мало пространства говорить о чувствах, потому что чувства мужчин постоянно под таким критическим контролем. Потому что есть, опять-таки, что как бы мужчина должен чувствовать, как реагировать, а что не должен. Женщине вот ну, скажем так, слабости больше позволены. Хотя, ну, это не слабости, это особенности. Там, грусть, слабость, там. И этот формат, он позволяет человеку быть искренним, потому что ты не говоришь ни о будущем, ни о прошлом. То есть, по большому счету, никто о тебе вроде бы ничего не узнает, какой-то информации там интимной. Но в то же время ты являешься самим собой в этот момент. Ты на 100% вот все подряд, что тебе приходит, ты там можешь говорить. Ну, и такое вот. Пространство очень сильное. У меня после вот определенного количества этих практик, не каждый человек сразу вообще улавливает, что делать, у меня очень сильно усилились, углубились как бы чувства. То есть я, ну, я говорю, окраска такая. Я поняла, что как мы многообразны внутри, насколько сильный наш внутренний мир. Вот это именно как в детстве, когда тебе каждый листочек, он тебе особенный, когда тебе там каждый котенок, он вызывает у тебя какую-то реакцию. То есть, а потом эта черствость приходит, взросление. То есть коты по барабану, потому что у меня есть проблемы, там листья упали, надо убирать. То есть вот уже такой идет формат мышления.
Угу. А вот скажи, пожалуйста, говорят, что старики как дети, да, то есть такой период, взрослеют, потом доходят до какой-то точки, да, ну и начинает человека сравнивать с ребенком. Вот можешь ты это прокомментировать? Какое это реально имеет это отношение к детству или что?
Ну, я уже об этом немножко говорила. Тут состоит особенность в том, что это связано с деятельностью. То есть в определенном возрасте человек уже практически ничего не может делать.
Ну, параллели с беспомощностью, да?
Да, да.
Ребенок беспомощный и старик беспомощный. И то только есть, это параллель, да?
Ну нет, не только это параллель, но и смыслы другие. То есть уже нет у большинства людей, которые становятся снова детьми, у них уже нет таких социальных целей. Они уже могут себе позволить наблюдать мир. Не пытаться его там перевернуть, что-то в нем изменить, что-то доказать, а наблюдать его. Вот в этом тоже большая...
Даже вынуждены, наверное.
Даже вынуждены, да. Вот я помню, у меня дедушка, он все время смотрел в окно, это как телевизор. Вот я, кстати, недавно случайно так меня пришибло, у меня кот смотрит в окно, и вот для него это как телевизор. Вот ему интересно, там люди ходят, и он очень любит. Я вспомню, у меня точно так же дедушка, точно так же племянник. Вот, может, то есть это какой-то один, ну, я чувствую энергетически, это какой-то один процесс. То есть это такое спокойное наблюдение. То есть ты в этот момент даже не анализируешь, ты там не думаешь, не сравниваешь себя с кем-то. Нет вообще этой какой-то системы оценок и ярлыков. А ты просто вот созидаешь. Ну, это такое медитативное вообще состояние. Mm-hmm. Вот, и, кстати, дети очень часто, мне кажется, в детстве, вот я как наблюдаю, да, они находятся в состоянии медитации, то есть они могут медленно что-то делать, без как бы там, например, и какое-то монотонное действие, там, переливать из одного стаканчика там, в другую воду. Нет конечного результата. Но вот они как заворожены этим процессом, как бы, и вот, но это очень разгружает и мозг, и душу, мне кажется, вот такая вот простая, такая какая-то бессмысленная, даже можно сказать, игра.
Кстати, у стариков и мозг-то тормаживается, да? И у
да,
них,
ну,
у стариков... в общем-то, такой, как бы, тоже по необходимости они такие, ну, то есть они да, вынуждены медитировать фактически.
Но тут отдать. Уже физиологические.
Физиологические, да. Так, такая, на физиологическом уровне медитация у них происходит. Да?
Ну, у стариков он медитирует, медитативно так настроен, потому что он как бы перегружен, а у детей он еще не нагружен. То есть они стремятся к впечатлениям. А старики, вот в чем отличие, они все-таки стремятся к стабильности сильной. То есть для них очень важно, чтобы ничего их не побеспокоило, ничего не нарушило привычный ход действий, там, дел каких-то. То есть чтобы было все максимально вот уже стабильно, и там, потому что это потребность безопасности. Потому что для него спонтанность это опасность, и это очень тяжело. А для ребенка, наоборот, спонтанность это здорово, это отлично. Он более открыт, как бы, и он более доверяет, он творчески смотрит на жизнь. Сегодня это, а завтра вот то, а послезавтра. Главное только, чтобы мама была рядом до какого-то возраста. Хотя, опять-таки, это в нашей культуре, вот, допустим, у аборигенов, у них там детей, во многих племенах такая культура, что если ребенок плачет, любая мать, которая может покормить его, у которой есть молоко, может его покормить. И там, в принципе, во многих племенах, об этом много Фрейд писал, почему у них нет комплекса, эдипового комплекса, потому что там нет четкой такой зафиксированности, вот это вот конкретно моя мама, или это конкретно мой папа. Как бы там сообщество больше. то там на уровне как бы вот такой дружественной большой семьи это все. И от этого нет таких зафиксированностей на чем-то. Вот именно в плане эмоциональном. Потому что много братьев, много сестер, много людей, которые выполняли там функцию мамы или папы, и как бы и так в целом, они более, они психологически намного нас здоровее. Потому что они общаются с природой, а не с мертвым, а не с техникой. И потому что у них много контакта, очень близкого с неродными людьми. А мы, вот одна мама, и мы там, если много детей, они там в борьбе за эту маму, и там в борьбе с папой еще за маму. Ну, в общем, то есть это такой же целый колодец ну, каких-то комплексов таких глобальных. Да, там Маргарита что-то хотела сказать.
Да, спасибо, Наташа. Да, я бы хотела вернуться по поводу, ну, вот к нашему обществу. Как же можно вот вернуть кусочек детства, кроме, как вот это, ты предложила такую методику, упражнение, да, почувствовать себя ребенком? Какие возможности?
Ну, я бы хотела сказать, что это не возвращение в детство, а это просто восполнение чего-то, что было утрачено. Ну, как бы чего-то, что можно было бы... Ну, как знаешь, как вот разбитая ваза, она у тебя стоит 20 лет, а тут ты ее склеиваешь. Она все равно там будет уже трещинка, но она будет намного меньше, и, возможно, даже в ней смогут стоять цветы. Вот это вот то, что может дать это упражнение, если его правильно сделать. Как бы, детство, как бы... Что такое, почему я уделяю этому так много внимания? Потому что способность в правильном контексте возвращаться в детство, в состояние детства, это способность оставлять душу живой, подвижной, активной. То есть первое, что здесь помогает, это контакт с детьми и ну, как бы взаимодействие такое с ними, и попытка смотреть, вот, ну, вот как детские уроки, да, в университете. Это уникальная возможность смотреть на мир глазами детей, которые серьезно очень размышляют и какие-то дают характеристики жизни, каких-то аспектов, каких-то понятий. Вот у нас в городе есть программа, которая в садике, они каждую неделю снимают мнение детей по какому-то вопросу, по любому. И я каждый раз, когда слушаю, ну, с одной стороны, это смешно, а с другой стороны... Ну, это мнение, оно больше все-таки основано на каких-то вот на фантазии, на ощущениях, на каком-то таком, на живом движении души, как бы, что это умиляет, и действительно часто есть в этом большое зерно истины, потому что еще слабо зашоренное вот это вот мышление и ощущение. Это как один из аспектов. Следующий аспект – это хобби, это какое-то дело, которое не ради результата, а ради процесса, то есть в котором ты себя чувствуешь просто вот человеком, который будет делать это ровно столько, сколько ему хочется и сколько ему нравится. Как бы, и естественно, это некая спонтанность, то есть это умение прислушиваться к тому, чего, вот задавать себе вопрос, даже когда я там прихожу в магазин, стоит 15 бутылок кефира, да, там 15 марок, мне надо выбрать один. Выбирая в особенности продукты, я стараюсь не ориентироваться на то, что на нем написано, а вот даже руку подносить и почувствовать, куда она тянется. То есть как бы давать возможность все-таки работать вот этому внутреннему голосу, внутренней интуиции. Как бы, и это при выборе, ну, даже вот каких-то простых вещей. И оно, если начать развивать это чувство, это вплоть до каких-то таких, это до очень сильного такого понимания себя можно прийти, до очень хорошего понимания себя, до очень хорошего понимания, что мне правильно, что для меня нужно. И, ну, можно это назвать интуицией, да, то есть вот я когда практикую такие вещи, то есть я понимаю, что у меня моментально результаты появляются хорошие. То есть мне могут там 50 причин назвать, почему мне, например, стоит что-то сделать, но я вот себя послушаю, думаю, надо, не надо. И внутренний есть ответ. Вот без аргументов нет, или без аргументов да. И потом оказывается, что действительно это было правильное решение. То есть это тоже связано с темой внутреннего ребенка, ну как бы с темой конструктивной конструктивного такого детства. То есть не детство, когда ты впадаешь в него и просто безответственен, а детство, когда ты тонко ощущаешь мир, тонко знаешь. Вот, например, есть девочка у меня одна, она говорит, что я воду с газиками не пью, ну, то есть газированную воду, и она действительно вредная, а я там того не ем. Ну, конечно, вместе с этим они там сочиняют, что надо кушать шоколад, потому что в нем витамины. Ну, хотя просто они любят там этот шоколад. Но на самом деле это опять-таки тут очень сильное воздействие и рекламы, и социальной жизни и тому подобное. Как бы, поэтому вот меня, например, восхищает, у меня племянник не боится собак вообще никакого размера. То есть ему все собаки это добрые друзья. Еще пока сила, но как бы, ну я бы к некоторым животным, которым он так вот открыто идет, я бы никогда не пошла. Вот это бесстрашность такая, да. Но понятно, что это где-то от недостаточного познания мира, потому что еще не обжегся. Но в то же время, вот часть бы вот этой вот открытости к каким-то ситуациям, потому что жизнь все время дает возможности, миллион возможностей. Но мы используем только 3% в лучшем случае. А масса каких-то возможностей и людей, и знакомств, и ситуаций, они проходят мимо нас, потому что мы им не доверяем, мы боимся пробовать. И мы от этого несчастны становимся. То есть, ну вот это вот так вот коротко, чтобы я сказала, что помогает. И я хочу сказать, что и окажется, если мы начинаем вот жить, вот хочу рисовать масляными красками, пожалуйста, иди покупай масляные краски или попроси у кого-то, порисуй один вечер, почувствуй, это тебе надо или не надо. У меня одна клиентка, она сейчас просто, ну, супер рисует красками масляными, причем она вообще ни одной секунды нигде не училась и никаких до этого там способностей, признаков не подавала, но человек стал себя слушать, и ее уже, ну, оценивают очень положительно серьезные художники. То есть это, ну, вообще феноменально. То есть, ну, образования вообще нет никакого в этой сфере. И вообще она никак не соприкасалась. Но человек стал себя слушать, и оно стало его выводить. То есть он стал спонтанно мыслить, да, то есть до какого-то этапа она была ориентирована там на карьеру, на там еще что-то. А на каком-то этапе она стала задаваться вопросом, а чего я хочу? То есть там это хочет общество, это хотят родители, этого хочет мое уязвленное я. А чего я хочу, когда я не уязвлено, когда я просто творчески смотрю на жизнь и ее проживаю творчески. И тогда просто открываются, ну, способности, о которых человек мог раньше не догадываться.
Наташа, у нас примерно там 8 минут осталось до конца урока. Угу. Да, я хотел бы тебе задать такой практический вопрос. Ну, он был на слайде. Вот что мы, взрослые, можем дать себе, как детям? Вот в итоге такого нашего обсуждения, что практически, как мы этим можем
использовать? Вот в итоге это вот это вот упражнение, которое я говорила, когда я взрослый, я могу уже себе как ребенку маленькому что-то сказать, и если хотите, даже пойти и купить. Вот я, например, в детстве мечтала про куклу Барби, она мне снилась там ночами, но это было нереально. Я ее пошла и купила, я себе это дала как ребенку. То есть себе как ребенку это дала. Или я, например, могу сейчас пойти там не на фильм в кинотеатр, а на мультик. Я понимаю, что я в этот момент даю себе как ребенку. Я могу, ну, начать выбирать из каких-то таких дел, которые взрослые обычно не делают, что-то. Вот я просто уделяю внимание, да, и я рекомендую это делать другим, кому это отзывается, да, то есть чья душа находит отклик в этом. Делать какие-то дела, которые, ну, они вот просто хочется, и все, без какой-то там критики, там нет времени или там еще чего-то, потому что это все на самом деле отговорки. И вот тогда мы своего внутреннего ребенка, мы его напитываем, мы можем там как ребенок побаловаться с детьми или со взрослыми даже. Мы можем как... Ну, потому что на самом деле игра в казино и прочее-прочее, это тоже на самом деле в какой-то степени это поведение такого некритичного ребенка, то есть которое постепенно переходит там в зависимость. Но это игра, да, то есть человек там специально куда-то едет, тратит деньги. И если внутреннего ребенка вот эту вот способность быть ребенком долго не удовлетворяет, то это потом и заканчивается вот такими вот критическими проблемами, как алкоголизм, как игромания и многие другие. То есть он есть, и он хочет внимания, этот внутренний ребенок. И давать ему это, делать то, что хотелось либо сделать в детстве, либо вот прикинуть для себя, каким образом можно было бы вот эту ситуацию, чего бы я хотел получить в детстве и не получил, перенести в настоящее, чтобы это было, ну, сейчас актуально, интересно, полезно, и реализовать это. И на самом деле боится там публичных выступлений ребенок, боится каких-то шагов серьезный ребенок. И с собой надо иногда просто разговаривать, вот такой вести диалог. Когда нам горько, и мы плачем от обиды, то плачет наш внутренний ребенок. И тогда можно представить, что вы обнимаете вот как игрушечную, там, да, не игрушечную, как просто маленькую мальчика или девочку, и утешить. Вот. Представить, что вы успокаиваете, утешиваете. И тогда вам станет легче. Это вы дали своему внутреннему ребенку. И тогда вы договариваетесь с огромной частью своей души, и вы находитесь не в конфронтации, а в диалоге. И это работает.
Угу. Угу. Так, может быть, этот внутренний ребенок это и есть настоящее я, неиспорченное воспитание и жизнь.
В какой-то степени, да, в какой-то степени, потому что, как говорил мой племянник, у меня работа гулять. То есть у меня работа в жизни действовать так, как я хочу сейчас. Как бы, когда это взрослый человек, он, ну, понимаете, с одной стороны, если взрослый человек начинает жить так, как он хочет, ну, это выглядит безответственно. Хотя я могу вам сказать, что я лет 7 уже практикую жить так, как я хочу. То есть я там не хожу там на работу с 8 до 6. Я там, и вы знаете, и очень даже неплохо получается, и даже хорошо. И сказать, что я что-то потерял, или я не развиваюсь, или я не могу так сказать. Потому что вот для меня...
Ты стала там... безответственной?
Нет, нет, я стала свободной. Свободнее. Не скажу, что я свободнее намного.
Ну, стать свободным, значит, ни перед кем не отвечать, нет? Или ты определение осознанной необходимости?
Ну, понимаешь, ну, такой вопрос, ну вот что такое ни перед кем не отвечать? Ну, возьмем, например, там ту же уборку в доме. Да, для меня это приятно, но я это делаю тогда, когда я это ощущаю, что я это сделаю с удовольствием. Я готовлю тогда, когда я знаю, что я это сделаю с удовольствием. Если мне не хочется сейчас готовить, я закажу еду. Или я попрошу, я реально могу попросить кого-нибудь, маму там или подружку, приедьте, нет, вообще нет сил, нет настроения. Но я не стану это делать, потому что я вынуждена.
Не отвечаешь, хочу делать, хочу не делать.
Ну, пока никто с голоду не умер, да, и как бы все в порядке. То есть, ну, это вот сейчас это, ну, как звучит, я понимаю, это странно, ну, и это там не приобретает таких каких-то форм там. Но понимаете, но на самом деле. Ну, вам же приятнее, когда вам жена готовит. Не потому, что она обязана, а потому, что она реально хочет, чтобы вам было вкусно и полезно. Mm-hmm. То есть тут надо уметь эти вещи балансировать. Дети, они же тоже готовят в песочнице там какие-то колбаски из песка. Или там что-то. Они на самом деле тяга к деятельности, она уже очень рано проявляется. Хочется там что-то лепить, что-то создавать. Как бы. Я могу, например, в плане, опять-таки, если взять кухню, да, я знаю, что я могу не захотеть готовить, я могу там приготовить вареники и их заморозить. И это вариант. Но я их не буду покупать в магазине готовые. Я именно сама их сделаю. И я на случай, когда мне не будет времени или мне не захочется, я знаю, что там есть, ну, как бы, какие-то мои заготовки, там, не знаю, пельмени, вареники, да, и это все могут покушать. Кроме того, есть другие члены семьи, у которых тоже есть руки, и они тоже могут, ну, как бы, ну, понимаете, но это получается в результате, ну, как бы, для меня это баланс.
Спасибо, Наташа, у нас заканчивается время.
Да, спасибо вам большое.
Ребята, пожалуйста, оставляйте свою обратную связь, задавайте вопросы, мы передадим Наташе, она сможет их услышать, хотя сама посмотрит на нашем форуме. Давайте включаться, отдавать обратную связь преподавателю и вместе думать.
Спасибо Наташа. Да. Очень да. Интересный урок. Ты знаешь, у нас даже какая-то тональность разговора была такая мягкая и теплая, не знаю.
Такая тишина какая-то была, я прям волновалась. Ну,
какая-то приятная, знаешь, на уровне ощущений.
Приятная, да.
Приятная
у меня была, только единственное, о чем я... переживаю, чтобы не сложилось впечатление, что там, ну, реализовать своего ребенка – это ничего не делать, лежать на диване. Наоборот, ты просто все, что ты делаешь, ты в это вкладываешь, ну, удовольствие. Ты не из-под палки это делаешь, потому что тебя заставили. Как бы, ну, реально, ну, у меня это получается. Может быть, кто-то найдет свой какой-то метод, и это отлично будет. Как бы. Просто мне некого упрекать за то, что мне кто-то поломал жизнь, или я тут на вас пахала, а вы меня не оценили, потому что я ничего не делаю, что мне радикально неприемлемо или не хочется. Поэтому никто там, я, мне некого упрекнуть за это, понимаете, это уже немало.
Да.
Вот так вот. Угу. Ну все, хорошо тогда, да. До связи. Всем пока, ребята.